Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У нас с вами 390-я встреча сегодня. Мы в прошлый раз подошли к 13 главе послания к римлянам. Мы говорим о долге христиан, долге детей Божьих перед различными институтами, которые есть, собственно говоря, на этой земле. Мы понимаем, что с одной стороны мы граждане Небесного Царства, но с другой стороны мы граждане наших государств, и возникает вопрос об отношении к властям. В прошлый раз я сказал то, что кому-то из вас показалось очевидным, но кого-то из вас, я думаю, это и шокировало. Я сказал о том, что чадо Божие, дитя Божие, христианин должен быть законопослушным гражданином своего государства. И основано это на Священном Писании, основано это на 13 главе послания к римлянам. Иногда здесь есть такое недопонимание, и я бы хотел сегодня прочитать этот фрагмент, и мы с вами вместе постепенно, вот так по стихам его разберем для того, чтобы понять, во-первых, на чем основано это послушание, на чем основано это почтение к властям, и, во-вторых, понять, как оно проявляется. Итак, первый стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Вот такое абсолютно четкое, категоричное заявление. Мы призваны быть послушными властям, и вот тут сразу основание для этого послушания. Не потому, что эти власти нам нравятся. Не потому, что эти власти всегда справедливы. Не потому, что мы всегда и во всем согласны с этими властями. Не потому, что мы слепы к развращенности, которая есть в этих самых властях, в этих самых государственных структурах. Мир коррумпирован. Мы говорили неоднократно, говорили уже в этой серии передач, о том, что мир развращен грехом. Так вот, в многих языках это слово «развращен» соответствует латинскому слову «коррумпирован». Мир коррумпирован грехом. Мы с вами также говорим и о властях, мы с вами говорим о государственных структурах. Государственные структуры, причем во всех странах, в какой-то стране больше, в какой-то меньше, в какое-то время больше, в какое-то время меньше, но так или иначе, государственные структуры также коррумпированы грехом. И от этой коррупции не избавиться. Ее можно уменьшить, ее можно сократить, но она в любом случае так или иначе останется, потому что мы живем в грешном мире. Итак, наше почтение к властям, наше уважение и послушание властям основано далеко не на том, что они нам нравятся, а на том, что всякая власть установлена от Бога. Бог так решил, Бог дал нам, этих людей, эти власти, вот на это определенное время. При этом мы помним, что сейчас царство этого мира действительно принадлежат сатане временно, частично, потому что высшее право и высшее правление все равно у Бога, но сатана господствует в этом мире, он господствует в политике, и там его действия, вот та ложь, отцом которой он является, те возмущения, вдохновителем которых он является, все это в политике проявляется, все это видно. В любом государстве это есть. Но при этом само государство в руках Божьих. Интересно, что история знает немало случаев, когда Бог буквально разваливал, уничтожал коррумпированные государства. Бог не приходит в шок от тех людей, которые живут на земле. Бог знает нас, Бог знает, какие мы, и знает, чего от нас ожидать. Но Бог держит все в своих руках. Помните, после смерти царя Озии пророк Исаия был в разочаровании. Он не знал, что делать дальше, потому что меняется государственная структура, потому что есть также завоеватели, которые угрожают Северному царству, северной части разделившегося израильского государства. И вот пророк Исаия приходит в храм, и он видит, что Бог на престоле. Он видит, что Бог превознесен. Вот что бы ни происходило на политической арене, что бы ни происходило в этом, я даже скажу, политическом театре, Бог остается на престоле, Бог остается превознесен. И христианин привержен именно этому Божьему престолу. И вот будучи приверженным, будучи посвященным Божьему престолу, христианин может быть послушным и будет послушным, должен быть послушным также и властям. Я понимаю, что для кого-то то, что я сейчас говорю, будет неприятно, причем неприятно оно может быть по разным причинам. Иногда мы, христиане, начинаем подвязаться, я использую это старое слово здесь не случайно, включаться, скажем так, включаться в дело для того, чтобы усовершенствовать мир. Не моя задача, не мое дело совершенствовать мир, коррумпированный грехом. Мое дело проповедовать Евангелие в этом мире. Иногда мы с вами пытаемся, наоборот, уйти в другую крайность. Ну и власти зачастую на это идут. Они пытаются заставить так или иначе в каких-то странах мягче, в каких-то жестче, заставить людей обожествлять власти, считать президента, парламент, конгресс, ту или иную политическую партию носителями высшей справедливости, никогда не ошибающимися, застрахованными от ошибок. Власти пытаются поставить себя на место Бога. Но для нас с вами, христиан, в нашем сердце, в нашем сознании это место уже занято. Мы с вами покорны властям не потому, что мы их обожествляем, не потому, что мы от них в восторге, а потому, что они поставлены Богом. Но есть еще одна серия вопросов, которая возникает в связи с этим текстом, особенно в связи со вторым стихом. Дело в том, что происходит все это дело в Риме. Это римская власть, это власть безбожная, это римские императоры, одним из которых, например, был Нерон. Скорее всего, Павел и погиб от руки Нерона. И вдруг, понимая, зная, что это за власть, апостол Павел говорит: «Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Вот мы говорим зачастую или думаем зачастую так: если у меня будет хорошая власть, тогда я буду ей послушен. А так не получается. Бог говорит: ты должен быть послушным любой власти, которая поставлена Богом, потому что эта власть дана им, Богом. А как же быть, например, с Иоанном Крестителем, который в лицо Ироду говорил далеко не самые приятные вещи? Как поступать с Петром, Иоанном, другими апостолами, которые продолжали проповедовать Евангелие, несмотря на запрет? Как быть, наконец, самим апостолом Павлом, который, с одной стороны, продолжал проповедовать Евангелие, хотя его заставляли молчать или пытались заставить молчать, а с другой стороны, в нужный момент защитился, использовав свое римское гражданство? Понимаете, апостолы, в том числе Петр, в том числе Павел, сопротивлялись власти, потому что эта власть шла против Бога. И вот с Павлом-то интересная история. Когда власти препятствуют ему в проповеди Евангелия, он сопротивляется и продолжает проповедовать. Но с другой стороны, когда ему нужна защита, которую дает ему римское гражданство, он этой защитой пользуется. И вот тут сложная, но очень важная вещь. Революционер пытается скинуть власти в принципе, заменив одну власть другой. Зачастую революции, кстати, ни к чему хорошему не приводят. Христианин в каких-то очень редких случаях говорит власти о том, что вот смотрите, то, что вы делаете в данный момент, не соответствует Божьему Слову. По такой-то и такой-то причине. Причем христианин готов за это поплатиться, потому что властям, как это уже не раз было доказано и в библейской истории, и просто в мировой истории, властям не нравится, когда им говорят такие вещи. Но смотрите, что при этом делает христианин. Он говорит: я не согласен с вами вот в этих и этих конкретных вещах, но я не хочу и не готов идти и не спровергать эту власть. Я принимаю вас как людей, поставленных Богом, хотя и не согласен с какими-то конкретными вещами, которые вы делаете. Сегодня трудно быть покорным властям. Сегодня в современных государствах, в современных правительствах немало действительно людей развращенных. Многие в правительстве, люди, которые нами правят, они нами руководят, абсолютно неверующие люди. И все-таки улучшение и тем более свержение правительства – это никак не дело христиан. У нас есть другая и куда более важная задача. Однако, когда власть переходит определенную границу, когда власть начинает реально идти против Бога, вот тогда есть возможность для гражданского непослушания, гражданского неповиновения, только когда реально эту границу перешли. Но при этом важно также быть готовыми к тому, чтобы принимать на себя последствия своего выбора, своих действий. Третий стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Обратите внимание, что Божьими слугами апостол Павел называет даже неверующих начальников, даже не христиан. Причем в 4 стихе эта фраза «Божий слуга» повторяется дважды. Я могу просто вот презирать конкретного человека, который занимает вот это место, занимает эту должность во власти. Но при этом я уважаю саму его должность, потому что эта должность учреждена Богом. И вот тут эта тонкая грань в отношениях к тем людям, которые приходят к власти. А что, если запрещают поклоняться Господу? А что, если запрещают благовествовать? А что, если... Вот тут начинается вопрос, который каждый из нас решает с Богом. Надо понять, чего хочет власть на самом деле, в чем ее задача. И, представ перед Богом в молитве, разобраться, можем ли мы сделать то, чего эта власть от нас хочет. Я не буду приводить конкретные примеры, просто потому что эта история меняется, эти запреты меняются, но, честное слово, иногда бывает проще выполнить определенные требования, чем выступать против них. Однако бывают и такие требования, выполнение которых невозможно. Пятый стих. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Вот тут вещь, которая чрезвычайно важна, принцип, который чрезвычайно важен. Повиноваться по совести. Откуда эта совесть? Как эта совесть у нас работает? Правильно, эту совесть дает нам и меняет в нас сам Бог. Мы повинуемся по совести, и тогда это повиновение, это послушание происходит от Бога. Шестой стих. «Для сего вы и подати, или налоги платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты». И тут вопрос. А вы довольны тем, как использует государство ваши налоги? Вот могу сказать о себе. Я недоволен. Я недоволен тем, как государство расходует мои деньги. Вот что делать дальше? Предположить, что можно установить другое государство на земле, которое будет состоять из грешных людей, и собирать налоги лучше? Ну да, в чем-то это будет лучше, в чем-то это будет хуже. Но будет ли это принципиально, существенно лучше? Думаю, что нет. Именно потому, что мы грешные люди. Проблема не в том, что в принципе налоги собираются. Да, это нормально. Проблема с теми людьми, которые собирают налоги и которые потом этот бюджет тратят. И тут опять вот то же самое. Понимаете, если бы я не был христианином, наверное, я бы стал революционером. Я вижу, сколько несправедливости творится вокруг. Если бы я не был христианином, я бы точно не платил налоги. Я бы сделал все, чтобы от этих налогов уйти. Но смотрите, какая штука. Человек, который поставлен собирать эти налоги. Люди, которые поставлены сейчас решать вопросы о бюджете. Это Божьи слуги. Так говорит мне Священное Писание. И вот по этой причине я плачу налоги.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кому-то проще. Вам нравится та система, то государство, которое над вами есть. У вас, может быть, нет каких-то из этих мучений или вопросов, которые возникают у меня. Слава Богу! Но даже если вы где-то в ком-то разочаруетесь, есть вот эта незыблемая штука. Эти люди поставлены Богом. Понимаете, есть те, кто критикует все и всегда. Вот я знаю этих людей, они в России критикуют Россию, потом уезжают в другую страну, критикуют эту другую страну. Очень хорошо, кстати, о таких людях написал Льюис Кэрролл в «Алисе в Зазеркалье». Там есть такое стихотворение, называется оно «Морж и плотник». Морж и плотник в этом стихотворении идут по берегу моря и ворчат и жалуются по поводу того, что на этом берегу так много песка. Можно сколько угодно сидеть на диване и жаловаться, идти по песку и жаловаться. То, на что пожаловаться, всегда найдется. Столько коррупции, столько нечестности, но Бог остается на своем месте, Бог остается у руля. 7 стих 13 главы послания к римлянам. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Интересно, что по сути Павел повторяет слова Иисуса Христа. «Отдавайте кесарю – кесарево, а Богу – Божье. Отдавайте каждому то, что принадлежит ему. Вам не нравится эта власть, она упускает деньги, отдавайте ей часть этих денег, тем более она просит с вас эти деньги. Что ж мы пытаемся удержать деньги у себя, изолируя их, отделяя их от той власти, которая их выпустила? Но кто-то скажет, я не по этой причине не хочу платить налоги. Я не хочу платить налоги, потому что если я все заплачу, мне жить не на что будет. А как вы думаете, Бог заботится о вас? Если ответ «да», то и с налогами будет проще. Есть еще один момент. Мы обязательно в нашей серии передач о нем поговорим. Сейчас скажу только очень кратко. Бывает так, что коррумпированное государство, государство, состоящее из грешных людей, или коррумпированные представители этого государства, что еще чаще, тоже грешные люди, начинают требовать от нас того, чего не требуют законы. Это уже не налоги, это поборы, это взятки, это то, что противоречит закону, это то, что противоречит установлению того самого государства. Вот в таких случаях должностное лицо превышает свои полномочия. И мы имеем полное право и требовать защиты, и не выполнять этих незаконных требований. Но здесь очень сложно, потому что я не могу сейчас дать каждому слушателю какой-то конкретный совет. Да и Павел этого не делает. Он высказывает принцип, и дальше каждый из нас действует по этому принципу. Вот принцип – это уже отношения с другими людьми, но также и с властями тоже. Об этом мы начинаем читать в 8 стихе. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». «любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Это взаимоотношения с другими людьми, в том числе и с представителями государства. Что же говорит апостол Павел и о чем он говорит? Ну, давайте сначала с самого простого. Иногда восьмой стих используют в качестве аргумента, чтобы доказать, что Библия запрещает брать кредиты. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Вот раз так написано, значит, кредит брать нельзя. Я думаю, однако, он говорит не о кредите, а частично о кредите тоже. Только вот какая штука. Если вы берете кредит, вы должны быть четко уверены, что настолько, насколько это зависит от вас, опять-таки подчеркну, настолько, насколько это зависит от вас, вы сможете этот кредит погасить. Понимаете, есть христиане, которые готовы запретить буквально все, но когда им надо переехать в новый дом, они не задумываются и берут большой кредит на покупку этого дома. И, собственно говоря, вот все, что они говорили, все, чему они учили других, рушится. Они говорят, другим не берите кредит, но у них вот эта особая история, они влезают в ипотеку. Я думаю, ситуация все-таки немножко иная. Если вы задумываетесь о кредите, задайте себе перед Богом два вопроса. Во-первых, действительно ли мне нужно то, на что я собираюсь взять кредит? Потому что одно дело дом для семьи или квартира для семьи, и совершенно другое дело новый телевизор, новый телефон или даже новая крутая машина. Это две абсолютно разные истории. И во-вторых, насколько я сейчас это понимаю, смогу ли я выплачивать этот кредит? Я понимаю, что там много непредсказуемого, но настолько, насколько я вижу это сейчас. И, пожалуйста, не надо здесь использовать фразочку «Бог усмотрит». Зачастую в нашей христианской среде эту фразочку используют в качестве оправдания безответственности. Человек приходит к пастору и говорит: «На мне огромный кредит, я не знаю, как я буду выплачивать». «А ты знал, как будешь выплачивать его, когда брал кредит?» – спрашивает пастор. «Да я решил, что Бог усмотрит», – говорит этот человек. Нет, друзья. Если вы что-то делаете, вы должны четко принимать и понимать, что сможете разобраться с последствиями того, что вы сделали. А дальше много раз повторяется слово «любовь». Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя» и так далее. Дальше 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь, любовь. Часто говорят, ну вот нас любовь спасет. Вопрос, а в чем любовь состоит? В чем она заключается? У апостола Павла все очевидно. Любовь проявляется в наших отношениях с ближними. В том, как мы относимся к другим людям. Вот это конкретное проявление любви. Любовь не в том, что я получаю то, что мне нравится. Любовь в том, что я выстраиваю по Божьей воле отношения с окружающими людьми. Понимаете, когда мужчина спит с женщиной, которая не является его женой, и говорит: «Я тебя так люблю», а потом узнает, что она беременна, и говорит: «Ну, это твоя проблема». Это означает, что любви не было и изначально. Но понимаете, в чем штука? И он, и она изначально знали, что никакой любви там нет. И он, и она изначально знали, что там одна похоть. Они обманывали себя, они закрывали глаза на совершенно очевидные вещи. И тут эта концовка 13 главы. Это такой христианский будильник современности. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Это будильник, который звенит сегодня для всей христианской церкви. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, оденьтесь в Него буквально. Попечение о плоти, да, все мы заботимся о плоти, но не превращайте это в похоти, потому что время Его пришествия приблизилось. Звенит этот будильник, и сегодня очень важно, чтобы церковь этот будильник услышала. В следующий раз продолжим, и я думаю, что следующая наша беседа может быть сложной для благочестивейших христиан. Я не случайно использовал именно такое слово «благочестивейших». Но вернемся к этому в следующий раз. Будьте, пожалуйста, с нами. Давайте вместе читать Священное Писание. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.